микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня в рамках христианского анализа романа Бунина «Жизнь Арсеньева», можно даже сказать «Испытание автора христианским», мы попробуем понять, что для него есть понятие русского и как он его для себя определяет. Много для этого понимания может дать нам первая глава второй части, описывающая семейство некоего просола, у которого квартирует поступивший в городскую гимназию герой. Читаем. Гордость в словах Ростовцева звучала вообще весьма нередко. Гордость чем? Тем, конечно, что мы, ростовцевы, русские, подлинные русские, что мы живем той совсем особой, простой, с виду скромной жизнью, которая и есть настоящая русская жизнь, и лучше которой нет и не может быть, ибо ведь скромна-то она только с виду, а на деле обильна, как нигде. Есть законное порождение исконного духа России, а Россия богаче, сильнее, праведней и славнее всех стран в мире. Да и одному ли ростовцеву присуща была эта гордость? Впоследствии я увидал, что очень и очень многим, а теперь вижу и другое. То, что была она тогда даже некоторым знаменем времени, чувствовалось в ту пору особенно и не только в одном нашем городе. Куда она девалась позже, когда Россия гибла? Как бы то ни было, знаю точно, что я рос во времена величайшей русской силы и огромного сознания ее. Поле моих отроческих наблюдений было весьма нешироко, и однако то, что я наблюдал тогда, было, повторяю, показательно. Да, впоследствии я узнал, что далеко не один ростовцев говорит в таком роде, то и дело слышал эти мнимо смиренные речи. Мы, мол, люди серые, у нас сам государь Александр Александрович в смазных сапогах ходит. А теперь не сомневаюсь, что они были весьма характерны не только для нашего города, но и вообще для тогдашних русских чувств. С игры то и дело срывались, слова часто не вязались с жизнью, одно чувство нередко сменялось другим, противоположным. Но что все-таки преобладало? Ростовцев сказал однажды, указывая на оконный косяк, где были сделаны им какие-то пометки мелом. «Что нам векселя? Не русское это дело». Вот в старину их и в помине не было. Записывал торговый человек, кто сколько ему должен. Вот вроде этого, простым мелом на притолке. Пропустил должник срок в первый раз. Торговый человек вежливо напоминал ему о том. Пропустил другой, остерегал. «Ой, мол, смотри, не забудь и в третий раз, а то возьму, да и сотру твою пометку. Тебе, мол, тогда дюже стыдно будет». Таких, как он, конечно, было мало. По роду своих занятий он был кулак, но кулаком себя, понятно, не считал, да и не должен был считать. Справедливо называл он себя просто торговым человеком, будучи не чета не только прочим кулакам, но и вообще очень многим нашим горожанам. Он, случалось, заходил к нам своим нахлебникам и порой вдруг спрашивал, чуть усмехаясь: «А стихи вам нынче задавали?» Мы говорили: «Тень высокого старого дуба голосистая птичка любила, на ветвях переломанных бурей она кров и покой находила». «Но это ничего, приятно, мило. А вот вы прочитайте, Энти, про всеночную и под большим шатром». И я смущенно начинал: «Приди ты немощный, приди ты радостный, звонят ко всеночной, к молитве благостной». Он слушал, прикрывая глаза. Потом я читал Никитина: «Под большим шатром голубых небес вижу даль степей расстилается». Это было широкое и восторженное описание великого простора, великих и разнообразных богатств, сил и дел России. И когда я доходил до гордого и радостного конца, до разрешения этого описания: «Это ты, моя Русь державная, моя Родина православная», Ростовцев сжимал челюсти и бледнел. «Да, вот это стихи», — говорил он, открывая глаза, стараясь быть спокойным, поднимаясь и уходя. «Вот это надо покрепче учить. И ведь кто писал-то? Наш брат, мещанин, земляк наш. Прочие торговые люди нашего города», — добавляет Бунин, — «и большие и малые были, повторяю, не ростовцевы. чаще всего только на словах были хороши. Немало в своем деле они просто разбойничали, норовили содрать живого и мертвого, обмеривали и обвешивали, как последние жулики, лгали и облыжно клялись без всякого стыда и совести, жили грязно и грубо, злословили друг на друга, чванились друг над другом, дышали друг к другу недоброжелательством и завистью походя, над дураками и дурочками, калеками и юродивыми, которых в городе шлялось весьма порядочно, потешались с ужасной бессердечностью и низостью, на мужиков смотрели с величайшим и ничуть не скрываемым презрением, объегоривали их с какой-то бесовской удалью, ловкостью и веселостью. Да не очень святы были и другие сограждане Ростовцева. Всем известно, что такое был и есть русский чиновник, русский начальник, русский обыватель, русский мужик, русский рабочий. Но ведь были же у них и достоинства. А что до гордости России и всем русским, то ее было, еще раз говорю, даже в излишестве. И ни один ростовцев мог гордо побледнеть тогда, повторяя восклицание Никитина. «Это ты, моя Русь державная!» Или, говоря про Скобелева, про Черняева, про царя-освободителя, слушая в соборе из громовых уст Златовласова и златоризного диакона поминовение благочестивейшего, самодержавнейшего великого государя нашего Александра Александровича, почти с ужасом прозревая вдруг, над каким действительно необъятным царством всяческих стран, племен, народов, над какими несметными богатствами земли и силами жизни, мирного и благоденственного жития высится русская корона. Конец цитаты. Все сказанное вроде бы и верно, но при этом все-таки чувствуется некая дистанция, отделяющая повествователя от русского народа. Недаром же так косится на него ростовцев, чувствующий эту чуждость его исконно русскому при первой же встрече. Ну вот несколько далее, при описании народных чувств, тоже, в общем-то, чуждых повествователю, например, привязанности к своему государю и восприятия его как обладателя высшего, непостигаемого умом положения народом, здесь Бунин как нигде более точен и объективен. Читаем. «Теперь ведь и представить себе невозможно, как относился когда-то рядовой русский человек ко всякому, кто осмеливался идти против царя, образ которого, несмотря на непрестанную охоту за Александром II и даже убийство его, все еще оставался образом земного бога, вызывал в умах и сердцах мистическое благоговение. Мистически произносилось и слово «социалист», в нем заключался великий позор и ужас, ибо в него вкладывали понятие всяческого злодейства». Когда пронеслась весть, что социалисты появились даже и в наших местах, братья Рогачевы, барышни Субботины, это так поразило наш дом, как если бы в уезде появилась чума или библейская проказа. Конец цитаты. Может быть, это, в общем-то, редкая у Бунина правильность восприятия, в полной мере проявившаяся затем при написании «Окаянных дней», объясняется влиянием на него отца, у которого даже при увлечении его духом времени все-таки сохранялось в этом отношении чувство, близкое к народному. Читаем далее. Событие это даже отца ошеломило. Отец наш был человек вовсе не темный, не костный и уж далеко не робкий во всех отношениях. Много раз слыхал я в детстве, с какой дерзостью называл он иногда Николая I Николаем Палкиным Бурбоном. Однако слышал я и то, с какой торжественностью и столь же искренно произносил он на другой день совсем другие слова. «В бозе почивающий государь-император Николай Павлович». У отца все зависело от его барского настроения. И что все-таки преобладало? И потому даже и он только руками растерянно разводил, когда схватили этого юного и бородатого грузчика. «Несчастный Федор Михайлович», – с ужасом говорил он про его отца, – «вероятно, этого голубчика казнят, даже непременно казнят», – говорил он со своей постоянной страстью к сильным положениям. «Да и поделом, очень жалко старика, но церемониться с ними нечего. этак мы и до французской революции достукаемся. И как я был прав, когда твердил, что, попомните мое слово, будет этот крутолобый, угрюмый болван острожником, позором всей своей семьи. И вот такой же позор, ужас, вдруг свалился на нашу семью, пишется далее. Как, почему? Ведь уж брата-то никак нельзя было назвать крутолобым, угрюмым болваном. Его преступная деятельность казалась еще нелепее, еще невероятнее, чем таковая же барышень Субботиных, которые, хотя и принадлежали к богатому и хорошему дворянскому роду, все-таки просто могли бы быть сбиты с толку по своей девичьей глупости какими-нибудь Рогачевыми. Конец цитаты. Это констатация явления насчет брата. А вот версия предпосылок его возникновения. Ах, это вечная русская потребность праздника. Как чувственны мы, как жаждем упоения жизнью. Не просто наслаждение, а именно упоение. Как тянет нас к непрестанному хмелю, к запою. Как скучны нам будни и планомерный труд. Россия в мои годы жила жизнью необыкновенно широкой и деятельной. Число людей работающих, здоровых, крепких, в ней все возрастало. Однако разве не исконная мечта о молочных реках, о воле без удержу, о празднике была одной из главнейших причин русской революционности? И что такое вообще русский протестант, бунтовщик, революционер, всегда до нелепости отрешенный от действительности и ее презирающий, ни в малейшей мере не хотящий подчиниться рассудку, расчету, деятельности невидной, неспешной, серой? Как? Служить в канцелярии губернатора? Вносить в общественное дело какую-то жалкую лепту? Да ни за что. Карету мне, карету. Конец цитаты. Лучше, пожалуй, не скажешь. Интересно продолжение этой линии, определяемой дальнейшим развитием в заданном направлении личности смутьяна-брата и связанных с ним прочих революционеров, соприкасающийся, как мне кажется, с жизнью и верованиями главного героя. Да и не только с этим, с отношением его, например, к народу, хотя он сам это и отрицает. Тем не менее, в романе «Среда брата» – это единственная среда, в которую он более или менее вписан. Читаем далее. «Известно, что это была за среда, как слагалась, жила и веровала она. Замечательнее всего было то, что члены ее, пройдя еще на школьной скамье все то особое, что полагалось им для начала, то есть какой-нибудь кружок, затем участие во всяких студенческих движениях и в той или иной работе, затем высылку, тюрьму или ссылку, и так или иначе, продолжая эту работу и потом, жили, в общем, очень обособленно от прочих русских людей». Даже как бы из-за людей не считая всяких практических деятелей, купцов, земледельцев, врачей и педагогов, чуждых политике, чиновников, духовных, военных и особенно полицейских и жандармов, малейшее общение с которыми считалось не только позорным, но даже преступным, и имели все свое особое и непоколебимое. Свои дела, свои интересы, свои события, своих знаменитостей, свою нравственность, свои любовные, семейные и дружеские обычаи и свое собственное отношение к России, отрицание ее прошлого и настоящего и мечту о ее будущем, веру в это будущее, за которое и нужно было бороться. В этой среде были, конечно, люди весьма разные не только по степени революционности, любви к народу и ненависти к его врагам, но и ко всему внешнему и внутреннему облику. Однако, в общем, все были достаточно узки, прямолинейны, нетерпимы, исповедовали нечто достаточно несложное. Люди – это только мы, да всякие униженные и оскорбленные. Все злое направо, все доброе налево. Все светлое в народе, в его устоях и чаяниях. Все беды в образе правления и дурных правителей. И дурных правителях, которые почитались даже за какое-то особое племя. Все спасение в перевороте, в конституции или республике. И несколько далее. Я не был правее их в общем, то есть в своей легкомысленной революционности, в искренней жажде доброго, человечного, справедливого. Но я просто не мог слушать, когда мне даже шутя, а все-таки, разумеется, наставительно, напоминали: поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Когда у меня внедряли эту обязательность, когда мне проповедовали, что весь смысл жизни заключается в работе на пользу общества, то есть мужика или рабочего, я из себя выходил. Как я должен принести себя в жертву какому-нибудь вечно пьяному слесарю или безлошадному Климу? Да и Климу-то не живому, а собирательному, которого в жизни замечают так же мало, как любого едущего по улице извозчика. В то время как я действительно любил и люблю некоторых своих батуринских Климов всем сердцем и последнюю копейку готов отдать какому-нибудь бродячему пильщику, робко и неловко бредущему по городу с мешком и пилой за плечами, и застенчиво говорящему мне, нищему молодому человеку, наивную и трогательную глупость: работки у вас, Барчук, не найдется какой? Конец цитаты. Или в тему еще один эпизод, одинаково много говорящий и о нравственности революционеров, и о нравах и настроениях эпохи, в которой они жили. Привожу его только потому, что он послужит мне мостиком к переходу к следующей теме, которую я краем намерен далее затронуть. Читаем. А вторая новость была еще неожиданней. Брат совсем потерялся, сообщая ее. Прости, что я скрывал это. Я не хотел и теперь не хочу, чтоб об этом знали наши. Дело в том, что я женат. Не церковно, конечно. Она даже продолжает ради ребенка жить вместе с мужем. Но ты понимаешь меня. Теперь она в Харькове. Завтра уезжает. Переодевайся и поедем сейчас к ней. Она тебя знает и заранее любит. Самое характерное здесь – это фраза «но ты понимаешь меня». И далее. И он поспешно рассказал мне свою историю. Она была из богатой и родовитой семьи, но росла в страстных, свободолюбивых и народнических мечтах. Рано вышла замуж, чтобы начать рука об руку с любимым человеком жить только для народа, в борьбе за народ. Любимый человек, став благодаря ей человеком богатым, скоро остыл ко всем своим прежним стремлениям. Меж тем, как для нее эти стремления были столь святы, дороги, с самых ранних лет мучили ее, счастливую, такой болью за свое собственное счастье среди всех народных несчастий и таким стыдом даже за красоту свою, что она однажды пыталась себя изуродовать, сжечь серной кислотой себе руки, которыми все чересчур восхищались. С братом она встретилась на юге. Он тогда скрывался, жил под чужим именем. Поняв свою любовь к нему, она в отчаянии кинулась в море. Спасена была только случайно, рыбаками. Конец цитаты. Разрешается участь брата за счет вот какого обстоятельства. Мать в это время дала Богу во спасение брата мельком, как и все в этой области, отмечает повествователь, обет вечного поста, который она и держала всю жизнь, вплоть до самой своей смерти, с великой строгостью. И Бог не только пощадил, но и наградил ее. Через год брата освободили и к ее великой радости выслали на трехлетнее жительство в Батурине под надзор полиции. Конец цитаты. Это последний эпизод романа, где присутствует живое православное чувство. Еще раз, правда, уже ближе к его концу, снова зайдет повествователь в храм Великим Постом, но только за тем, чтобы увидеть его пустоту и отметить, как надоедливо однообразное постовое богослужение. А ведь когда-то он им восхищался, какое-то время нуждался даже в нем. Куда все это ушло? Хоть немного зная наклонности Бунина, нетрудно догадаться, куда. И под конец совсем немного о любовной линии героя жизни Арсеньева, занимающей последнюю ее четверть. Любовь эта, как нетрудно догадаться читателю предыдущих произведений Бунина, это определенного свойства любовь, потребительского, я бы даже сказал, плана. Не тратя многих слов для ее характеристики, приведу хотя бы вот такое рассуждение героя. «Когда мы были в Батурине, брат Николай говорил: „Жаль мне тебя от души, рано ты поставил крест на себе. Но никакого креста я на себе не чувствовал. Службу свою я опять считал случайностью. Смотреть на себя, как на женатого, не мог. Однако мысль о жизни без нее привела бы меня теперь ужас. Но и возможность нашей вечной неразлучности вызывала недоумение. Неужели впрямь мы сошлись навсегда? И так вот будем жить до самой старости. Будем, как все, иметь дом, детей. Последние дети, дом, представлялось мне особенно нестерпимым. «Вот мы с тобой повенчаемся», — говорила она, мечтая о будущем. «Все-таки я этого очень хочу. И потом, что может быть прекраснее венчания? У нас, может быть, будет ребенок. Разве ты не хотел бы?» Что-то сладкое и таинственно сжимало мне сердце. Но я отшучивался. «Бессмертные творят, смертные производят себе подобных». «А я?» – спрашивала она. «Чем же я буду жить, когда пройдет наша любовь, молодость, и я стану больше не нужна тебе?» Это было очень грустно слушать, но и я горячо говорил. «Никогда ничего не пройдет, никогда ты не перестанешь быть мне нужна». Теперь уже я, как прежде в «Орле» она, хотел быть любимым и любить, оставаясь свободным и во всем первенствующим. Да, больше всего трогала она меня в тот час, когда, заплетя на ночь косу, подходила ко мне поцеловать меня на прощание, и я видел, насколько она, без каблуков, меньше меня, как она смотрит мне в глаза снизу вверх. Сильнее всего я чувствовал к ней любовь в минуты выражения наибольшей преданности мне, отказа от себя, веры в мои права на какую-то особенность чувств и поступков. И несколько ниже. Бежит, обтянутая синей запаской у пояса, и трясутся под полотном трепещущие груди, а лишенные обуви ноги, обнаженные до колен, кровью и здоровьем играют. Каких только «за» не было тут, и мог ли я отказаться от них? Я думал, кроме того, что они вполне соединимы с ней. Я под всякими предлогами внушал ей одно – «Живи только для меня и мной, не лишай меня моей свободы, своеволия. Я тебя люблю, и за это буду еще больше любить». Мне казалось, что я так люблю ее, что мне все можно, все простительно. Конец цитаты. Бесспорно, что вот именно в этом месте Бунин знает, что он пишет. А первая фраза приводимого фрагмента как раз и есть автоцитата. «Всю жизнь, подобно своему герою, уходя от совместного несения креста семейной жизни, который, собственно, и составляет ее главный смысл. Писателем он стал, и писателем незаурядным, но вот главой семьи, мужем, тем более отцом детей, которых, кстати, у него и не было, и, думается, не случайно. Нет. И все это, несмотря на полвека жизни в супружестве с одной женщиной». Жизнью Арсеньева мы завершаем краткий обзор творчества Бунина. Это одно из последних его произведений. После него, правда, были написаны «Темные аллеи», еще раз доказавшие, насколько Бунин виртуозен в области эроса и насколько несостоятелен в любви, полнота которой так и осталась ему недоступна. Но этот прелестный во всех смыслах шедевр русской словесности я после довольно-таки давнего прочтения не хочу не то что анализировать, но даже перечитывать. И вам не советую.
Ты с собой. сосвет и любовь. Oh.